Здравствуйте! Как всегда, в это время в эфир выходит программа телерадиокомпании «Эхо. Беседы с владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник, патриарх экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Слуцкий Павел. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
Напомню о том, что вы можете задавать свои вопросы по телефону, номер которого видите на своих экранах. Но начать, владыка, хотелось бы вот с какой темы. Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил ежегодное совершение Дня Трезвости. Кстати говоря, этот день был установлен еще в 1913 году святейшим правительствующим синодом. А в 1914 году он стал уже ежегодным. Так вот, этот день, он, конечно, был призван каким-то образом решать проблему пьянства в России. Хотя 100 лет назад эта проблема была гораздо меньше, чем сейчас. В Белорусской Православной Церкви накоплен серьезный опыт этой работы с зависимыми людьми. Расскажите, пожалуйста, о нем.
Вы знаете, во-первых, я хотел бы сказать, что даже в дореволюционной России все равно существовал и был очень печальный опыт существования вот такого алкогольного синдрома, зависимости. И совершенно не случайно ведь было принято решение объявить День трезвости. Очень характерно, у нас сегодня идеализируется предреволюционная жизнь в России. На самом деле совершенно не так. Мы сегодня очень часто говорим, а вот до революции было так хорошо, а вот до революции было так здорово. Да нет, друзья, если бы до революции было так все здорово, то революции не произошло бы. И революция произошла именно потому, что жизнь в народе начала деградировать. И со страшной скоростью, я бы так сказал, либеральные взгляды, массовый атеизм стал проявляться у нас в народе, и отторжение людей от церкви, и отход людей от Бога привел к этим плачевным результатам. Люди начали жить ради себя, ради своих удовольствий. Люди, конечно, понимали, что благо – это одна из таких главных целей людей на земле. Все стремились к благу. Благость ведь заключалась в Боге. Наши предыдущие поколения жили этой верой в Бога. А вот XIX век, он был под таким, знаете, расцветом либерализма и либеральных антирелигиозных взглядов. Совершенно не случайно существовало такое, знаете, мнение, когда люди спрашивали, вы окончили духовную академию, правда? О, еще и веру сохранили. Вы еще и веруете, вы еще и креститесь. Даже вот в духовные школы проникало вот это, знаете, либеральное влияние атеистическое. Хотя это не было массовым, но было очень и очень распространено. А человек стремился к благу. Это характерно и свойственно каждому человеку. И люди, отверженные или отступившие от Бога, они начинали искать это благо. И находили какое-то утешение или стремились найти утешение в вине, в алкоголе. И все это приводило вот к такому явлению, массовому алкоголизму. И руководство страны действительно было озабочено. Именно поэтому объявляли День трезвости. И тогда уже занимались этим вопросом очень серьезно. Люди спивались. И отступление от Бога нашего русского народа привело к таким плачевным результатам. И Первая мировая война, и революция. И надо сказать, что и сегодня, к сожалению, существует эта трагедия. Но сегодня она еще и приумножается. Сегодня не только алкоголизм. Сегодня у нас и наркомания. И, по-моему, наркомания сегодня даже превалирует над алкоголизмом. Вот. И игромания вроде бы совершенно такое, знаете, безобидное явление в нашей жизни. Да? Если мы и наш народ очень внимательно относится к такому явлению, как наркомания, и все взгляды, ох, наркотик, это так плохо, потому что это страшное явление. А алкоголь вроде бы нормальное явление, да? У нас ведь практически не проходит застольев без алкоголя. Вроде бы нормальное, вроде бы безобидное явление, а на самом деле приносит тяжкие плоды и последствия. И совершенно не случайно святейший патриарх Кирилл сегодня обращает особое внимание И архиерейский собор, и священный синод принял решение объявить день трезвости. И этот день принято отмечать на день усекновения главы Иоанна Крестителя, 11 сентября, потому что вот как раз усекновение главы Иоанна Крестителя, это, если хотите, был апофеоз вот этого разгула пьяного. И Ирод, царь, и все его окружение в этом пьяном разгуле приняли такое мерзкое, страшное решение отсечь голову у пророка, у предтечи крестителя Господня Иоанна. И сегодня действительно в церкви есть такой опыт. И несмотря на то, что вроде бы самвонов мы говорим об этом зле, о том, что надо бороться с этим злом, но только церковь не сможет одна справиться с этим явлением, потому что здесь должны быть задействовать силы и государства, и церкви, и народа. Сам народ должен понять, что я болен. Чем страшен алкоголизм, наркомания, игромания? А в том, что вроде бы все нормально, вроде все отмечают события какие-то, вроде все во время застольев употребляют алкоголь, вроде бы нормально, да?
Веселость, легкость.
Весело, легко, конечно, да, вроде бы, но вдруг появляется синдром похмелья. И это уже, вот, знаете, если хотите, такой яркий синдром, о котором надо задуматься, почему вдруг? Вчера мне было так хорошо, а сегодня так плохо. Значит, то, что я употреблял вчера, не совсем было хорошо. Но чтобы подлечиться, надо опять повторить. И поэтому у нас совершенно не случайно существует такой вопрос. Чем отличается пьянка от похмелья? Говорят, вы знаете, обычно пьянка начинается после обеда к вечеру, а похмелье с утра. А результат один и тот же. Продолжение вот этого пьяного алкогольного угара. А наркотики – это еще более страшное явление. А игромания – да вроде бы нормальное явление. Кому мешает? Уж если алкоголик или там наркоман, он вроде бы может другим людям мешать, как вы правильно заметили. А игромания – ну сидит сам, играет в эти автоматы. Никому ведь не мешает. А на самом деле, как болото, душу затягивает и то, и одно, и другое, и третье. И очень часто мы, к сожалению, особенно в епархиальных управлениях, сталкиваемся с таким явлением, как суицид. Люди оказываются в таком состоянии падения духа, в такой зависимости, когда выбраться уже не в состоянии сами. И тут нужна помощь. А игроманы, они думают, что игровые аппараты для них – это касса взаимопомощи. На самом деле нет. Они берут опять в долг, чтобы погасить эту задолженность, опять проигрывают, опять. И так втягиваются и доходят до такого состояния, что выход один – покончить жизнь. И, к сожалению, многие этим и заканчивают свою земную жизнь. Поэтому у нас действительно накоплен опыт и в церкви русской, и в Белорусской православной церкви. Священнослужители принимают активное участие в этом. Но самое важное, как я уже сказал, пока человек сам не поймет, что он болен, что он попал в эту зависимость, с ним невозможно справиться. Даже всем миром, если сам человек не считает себя больным и зараженным этой страшной болезнью. Вот, поэтому у нас священнослужители занимаются, у нас есть и общество так называемых анонимных алкоголиков. Вот, у нас практически в каждой епархии есть люди, которые помогают, стремятся помочь людям. Но опять-таки, как я уже сказал, с этой болезнью, с этим явлением надо бороться всем миром. Здесь должна быть и государственная программа, здесь должны и священнослужители принимать самое активное участие. Но и, конечно, корень всему вот этому надо искать. Где же корень? Почему вдруг люди начинают увлекаться? Вот. А корень кроется в том, о чем я уже сказал вначале. Безбожие, отступничество людей от Бога. Люди потеряли смысл жизни на земле. Вот пока человек не осознает, для чего он живет, зачем он на земле. Если он это не осознает и не поймет, то жизнь действительно обесценивается. Как бы он хорошо не учился, молодой человек, как бы он хорошее положение не занимал, какое бы в обществе, а пока он не поймет вообще смысл жизни человека на Земле, тогда невозможно. Невозможно и вообще устроить свою жизнь. И только с привнесением в нашу жизнь веру в Бога, веру в загробный мир, в загробную жизнь, только это единственное может дать возможность человеку понять и осознать смысл жизни. А жизнь, смысл ее на Земле заключается, совершенно понятно, подготовка к вечной загробной жизни. И постараться сделать так, чтобы эта жизнь продолжалась в Царстве Божьем. Вот когда я пойму, что меня ожидает жизнь загробная, жизнь вечная и страшный суд, вот тогда-то я и могу оценить и свою жизнь, и понять, в чем же заключается смысл. А смысл в нашем преображении, духовном возрастании. И стремление провести жизнь на земле так, чтобы после смерти войти в Царство Божие. И этот процесс богоуподобления, он будет продолжаться в вечности. Так что всем миром надо бороться. Как я уже сказал, должна быть и государственная программа, и церковная программа, и воспитание в семье, конечно.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопросы наших зрителей. Любовь из Оренбургской области. Дочь завела 5 кошек, детьми не занимается. Что это за такое явление и что делать с ним?
А вот это как одно из проявлений, вот если хотите. Видите, кто-то увлекается алкоголем, кто-то кошечками, кто-то собачками. Вы знаете, мне довелось встречаться, особенно в Рязанской епархии, митрополии, и даже и в Печорах Псковских я встречал нечто подобное. Появилось какое-то новое богословие, в кавычках, конечно. Некоторые говорят, кто не кормит птичек, голубей, птичек, якобы того они не понесут в Царство Божие. А вот будешь кормить, они тебя, птички, понесут. Хотя забывает о том, что нигде Христос Спаситель никогда не говорил о том, что птички или животные будут принимать участие в Царстве Небесном. Он пришел спасти людей, а не птичек. Некоторые, я знаю, говорят, не будете миловать животных и кошечек, в частности, вот, то не войдете в Царство Божие. А кошечки тоже якобы будут в Царстве Небесном. Вот их надо кормить. Непонятное, вы знаете, совершенно неведомое доселе появилась вот такая мысль у людей. И оно прям, знаете, культивируется. По сарафанному радио разносится об этом. Да. И именно поэтому появилось вот такое явление, когда люди больше внимания уделяют кошечкам, собачкам, птичкам, нежели людям. Это глубочайшее заблуждение очень многих людей. И это вот как только что мы говорили, зависимость такая появляется. Но здесь идеология своя появляется. Понимаете? Вот. Тоже беда. Ну, что можно сделать теперь, что дочь завела кошечек, детьми не занимается? Я думаю, что потом придет время, когда она осознает и поймет, но будет уже поздно. Вы знаете, сегодня мне тоже приходится встречаться с такими людьми, которые, особенно взрослыми, пожилыми, которые говорят, вот дети какие, не заботятся о своих родителях, не помнят их. Вот. А вы, батюшки, там уж постарайтесь как-то на наших детей повлиять. Я когда беседую с такими людьми, я говорю, а скажите, а вот вы, когда были молодые, вы своих родителей почитали? Ну, давайте посмотрим, вы расскажете, вспомните что-то, я вам расскажу, как я относился и ко мне, как относятся. Вот. И, как правило, вот те, кто сегодня в пожилом возрасте требует особого внимания от своих детей и осуждает их, и обижается, что им не уделяют дети внимания, а оказывается, когда они были молодыми, то они своим родителям не уделяли должного внимания. Вот и сегодня пожинают результат. Ну и, конечно, очень печально, что эта женщина завела 5 кошечек, детьми не занимается, будет очень печально. Дети ведь не будут получать, сейчас не получают должного материнского воспитания, внимания, любви, заботы материнской. А значит, и они будут воспитываться дикими. Вот. А значит, и они потом, когда вырастут, не будут думать о своих родителях. Вот. А это беда. как я уже сказал, если люди не поймут. Вы знаете, церковь не против кошечек. И церковь не против животных и собачек. Но каждому должно быть свое внимание и свое отношение. Вот. Нельзя перегибать, как говорят, палку. И нельзя переходить ту грань разумного, которая была и есть в нашем народе. Вот. Так что можно заботиться о кошечках, но в то же время не забывать о детях. Потому что кошечки – это животные, а дети – это личности. И каждая личность самостоятельная, и она будет жить вечно. Кошечки здесь, на земле, а люди и дети – вечно будут жить. Поэтому, конечно, очень печально. Молиться надо. И я думаю, что эта женщина сейчас завела этих кошечек лишь только лишь потому, что она не получила должного воспитания, образования богословского или, по крайней мере, понятия о смысле жизни. Так что это беда.
Вопрос из Саранска от Елены. Она исповедовалась по записке и забыла, пропустила два греха. Нужно ли повторять в следующей исповеди?
Ну, вы знаете, Елена, дело в том, что вообще сама исповедь какую цель преследует? Что у меня болит, что я вспомнил из своей прежней жизни, может, молодости, там, даже вчерашнем, позавчерашнем дне прожитом. Если я осознал, что я кому-то что-то сделал обидное, досадное, сам что-то сделал неправильное, нарушил заповедь Божию, может быть, недолжным образом отнесся к своим окружающим или близким. Вот в чем надо каяться. Мы забываем, к сожалению, что такое грех. А как только мы поймем, что это грех, это рана, которую мы наносим своей душе. И она обязательно будет, как, знаете, как рану наносишь своему телу, и она все время кровоточит. Вот это мы быстро замечаем, потому что больно. А вот душа, она имеет такое состояние, что она не сразу дает вот такую боль, и боль отдается так. Вот. Но мы наносим вред и боль своей души. И обязательно надо залечивать, обязательно надо какой-то пластырь наложить, обязательно надо поисповедоваться, очистить себя от этой грязи скверной, греховной. И даже если вы забыли, ну ничего страшного, надо сказать, да, батюшка, вот в прошлый раз забыла поисповедоваться, вот, что вспомнила, что я сделала то-то, 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 да, и правильно будет, если вы напомните еще раз.
Иван из Рязани спрашивает, у него есть дома икона Николая Чудотворца и Богородицы, какие молитвы перед ними читать?
Вы знаете, у нас... Конечно, есть такая традиция собирать иконы. И, как правило, конечно, практика хорошая, добрая практика. У нас практически в каждом доме у верующих людей есть иконы Спасителя, Матери Божией, своего небесного покровителя или ангела-хранителя. Ну и, конечно, мы очень многих ведь почитаем, особенно когда совершишь какое-то паломническое путешествие или прочитаешь житие какого-то святого и начинаешь понимать, что как много он может оказывать доброго содействия человеку, который к нему обращается. И мы приобретаем икону, кто-то дарит иконы. Вот. И у нас получается целый иконостас подчас. Очень часто бывает такое дома. Вот. И это в какой-то степени переходит в нашу зависимость. Мы начинаем приобретать ради того, чтобы приобретать. И, знаете, конечно, хорошая практика, что мы обращаемся к Господу в молитве, к Матери Божией. Мы их просим, чтобы они помогали нам на нашем жизненном пути. Мы обращаемся и к ангелу-хранителю, и к небесному покровителю. И все знают, что такие угодники Божьи, как святитель Николай, архиепископ Мирликийских, Чудотворец, святитель Спиридон помогают вот, каждому на жизненном пути. Когда родители воспитывают детей, то они понимают, что есть еще такой очень хороший святой, который помогает детям в учебе. Это преподобный Сергий Радонежский. Вот. Воины обращаются обычно еще и к таким угодникам, как Георгий Победоносец, Дмитрий Донской. Вот, и так далее. И, конечно, просят люди, помоги, благослови, Господи, помоги, вот, Матерь Божия, покрой нас от всех зол, видимых и невидимых. И, конечно, мы обращаемся. И есть практика читать тропари этим святым, которые иконы мы имеем. Но когда это переходит в страсть, коллекционирование или приобретение этих икон, то есть в истории душеполезного чтения, как однажды старец понимал, что попал этот человек в зависимость, и он прям старается все иконы приобрести. Так вот, старец, чтобы пресечь эту страсть, стяжательство, даже икон, тоже к этому есть, бывает страсть, вот, то старец порекомендовал этому человеку перед каждой иконой читать тропари кандак каждый день. И вот один раз прочитал, второй раз, да, а потом начинает понимать, что столько скопил икон, что дня не хватит, чтобы перед каждой иконой прочитать тропари кандак. Не то, что уж там молитвы, правда? Вот. И поэтому существует даже такая, знаете, шуточная поговорка. Дошел человек до такого состояния, что нет времени всем святым, которые иконы у него есть, перед ними прочитать молитвы или даже тропари кандак, то подходит и говорит: весь иконостас, моли Бога о нас. Да. Вот. Ну как еще? Вот старец хотел искоренить эту страсть у человека, потом, поэтому он его нагрузил вот таким послушанием перед каждой иконой читать молитву, тропарь и кандак. Вот если мы будем читать, то мы тогда поймем, что не всегда есть необходимость приобретать и нести домой все. Хотя неплохо, когда, знаете, когда у нас в каждой комнате есть иконы, это очень даже неплохо. Вот. Хотя протестанты отвергают иконы, но на самом деле, как входишь в комнату, о, икона, хочешь не хочешь, а хочется перекреститься, хочется сказать: Господи, благослови. И зашел в другую комнату, там икона: Господи, благослови, Матерь Божия, спаси и помилуй, почему бы и нет. Вот это дополнительное напоминание человеку о том, что я живу вот в таком мире, где меня всегда видит Господь и окружает меня святые. Так что это неплохо. Главное, чтобы не было страсти к стяжательству, даже и икон.
Валентина из Подмосковья спрашивает: можно ли читать Иисусову молитву не вслух, а про себя?
Но как правило, у нас используют вот такую практику и традицию. Иисусову молитву не вслух читают, а без голоса, да, или как принято говорить, про себя, да, хотя про нас там ничего не написано, да. Вот. Есть такая практика. Ничего страшного в этом нет, можно.
Ирина, 53 года, из Ульяновской области. У нее сын тяжело болен. Ходил в храм, причащался. Но вот под влиянием сильной боли выпил таблетки и умер. Как его поминать, как за него молиться? Считать его самоубийцей?
Вы знаете, Ирина, конечно, я не знаю, я не прозорливый, сами понимаете, и не знаю подлинную ситуацию, как там было. Но так как вы пишете, что выпил таблетку и умер, ну, наверное, если выпил пентальгинчик, там, от этого не умрешь. А если умер, значит, видимо, выпил достаточную дозу. Вот. И это вполне, наверное, настраивает нас на то, чтобы оценить этот поступок как самоубийство. Вот. Вы знаете, к сожалению, очень часто даже те люди, которые и вроде бы ходили в храм, вроде бы причащались, вот, а охладевают, видимо, в вере. И, конечно, мы должны всегда помнить, что Господь никогда не накладывает на человека, не налагает сверх наших сил какую-то болезнь или какие-то проблемы, какие-то испытания. Господь нас не искушает, но Он нас испытывает. И Господь подает нам все, но не сверх сил. Поэтому, видимо, не хватило силы духа, силы веры. Вот. И мне приходилось встречаться с такими людьми, которые вроде бы даже и ходили, активно ходили в храмы, а потом охладевали. Потом вкрадывалась в сознание человека холодность, даже неверие, сомнение, маловерие. Вот. И доходили люди до такого состояния. Вот. Так что, конечно, мы сейчас, и я, конечно, не берусь судить, что же произошло на самом деле. Вот. Господь судья, Господь знает. что же произошло на самом деле, поэтому я судить не собираюсь. Вот. Но близкие, наверное, должны знать, что же произошло. Если это самоубийство, значит, надо сказать самоубийство. И тогда надо делать так, как рекомендует церковь. Вот. Печально, конечно, примите наше сожаление, соболезнование. Вот. Но, как правило, самоубийство всегда имеет предшествующее явление, которое называется неверие или маловерие, которое со временем доходит до состояния неверия, неверия в Бога. И оно приводит к таким печальным последствиям. Но все равно, если вы сомневаетесь, не хотите как бы осознать или довериться вот такой мысли, что он мог такое совершить, наложить на себя руки, но молитесь, все равно он нуждается в молитвах.
Благодарю, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.